Мир вам, братья, и благодать, братья и сестры, Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня, вот уже третье воскресенье, мы будем с вами размышлять о совершенстве Божьей воли. И проповедь это из одного цикла серии проповедей. И сегодня проповедь называется «Царство Божье – это царство Божьей воли». Я еще раз скажу. Царство Божье – это царство Божьей воли. Давайте определимся немножко, что такое Божья воля. Это Слово Божье, сказанное нам как откровение, как дар. Это истина о Боге. Это истина о нас, о людях. Это истина о смысле жизни. Это воля повелевающая, воля, которая открыта нам, что нам необходимо, как нам жить, что нам нужно делать. То есть воля Божья, это жить по воле Божьей, это жить по Слову Божьему. И сегодня проповедь называется «Царство Божье – это царство Божьей воли, царство Божьего Слова». В Библии мы видим примерно четыре категории людей. В Новом Завете мы видим примерно четыре категории людей. Это люди, противники Иисуса Христа, которые противились Ему. Вот как сказано было, вы всегда противитесь Духу Святому, как Стефан сказал, фарисеи. Это люди, ученики Иисуса Христа. Также это были люди, сочувствующие Иисусу Христу, верующие. Да, вот, ну как вот написано, что Иисус не уверял себе им, ибо знал еще их сердца. Они уверовали в Иисуса, но еще не были по-настоящему, воистине, поистине верующими. Также это были люди равнодушные, которые было все равно. Ну, люди равнодушные всегда есть. Итак, примерно четыре категории людей. И когда Иисус Христос входил в Иерусалим, в те последние дни, когда Он шел уже на крест, и Он входил в Иерусалим, и мы видим, как множество людей, вот по крайней мере две категории людей, это ученики и люди, сочувствующие Иисусу, которые вот верили в Него, множество людей собралось, и они кричали «Осанна сыну Давидову», да? Они радовались чему? Они радовались тому, что наступает Царствие Божие. Мессия пришел и будет устанавливать Царствие Божие. Все хотели, чтобы пришло Царствие Божие. Мы уже разбирали с вами пример учеников в прошлый раз, когда Иисус сказал, что ожидайте в Иерусалиме и обетованного от Отца. И они думают, Господи, не сие ли время Царствие Божие восстанавливать? И Господь им указывает, что в Царстве Божьем они прежде всего нуждаются в сердце своем. Мы рассматривали пример фарисеев, которые также сказали, когда придет Царствие Божие. И Господь Иисус тогда, обличив их, сказал, что Царствие Божие не приходит приметным образом, но вот оно внутри вас есть. Фактически Иисус сказал, что внутри вас не ваше царство, а Царство Божье. А фарисеи думали, что они хорошо управляют своим сердцем, они хорошо царствуют. Но Господь сказал, что внутри вас Царство Божье, правда, без царя, без Бога. И сегодня мы снова будем дальше будем размышлять на эту тему. И проповедь называется «Царство Божье – это царство Божьей воли». Итак, люди кричали «Осанна сыну Давидову» и радовались тому, что вот-вот наступит Царство Божье. Наконец-то Бог пришел, посетил Израиль. Вот он, Мессия. Постилают одежды, режут ветви. Но проходит несколько времени, сравнительно короткий срок. И эти же люди, будь они все, кричат «Распни его». Почему? Потому что не исполнилась их надежда, не исполнились их надежды. А надежды их никакие были. Царство Божие должно прийти в Израиль. То есть мы видим третью категорию людей. Мы видим учеников, которые ошибались, думали, что Царство Божие нужно вокруг них. Помните, мы с вами об этом размышляли, что Человек хочет, чтобы наступил порядок вокруг него. Хорошо жить в хорошем государстве, где порядок, где нет воровства, да? Где нет убийств, где все хорошо. Но человек не понимает, что государство, любое государство, состоит прежде всего из людей. И Царство Божие не наступит, покуда не наступит Царство Божие внутри, в сердце. И мы видим, ученики допускают эту же ошибку. Мы видим, эту же ошибку допускают фарисеи. Они тоже говорят, когда придет Царствие Божие, не понимая, что нужно прежде всего здесь Царство Божие. И мы видим опять та же самая ошибка. Люди кричат, осанна, Царствие Божие грядет, а потом вдруг на тебе распинают Мессию, который должен пройти как царь. Кто ж ты такой, обманщик, и распни его. Не оправдались их ни надежды. Опять та же самая ошибка. Люди думали, что Царствие Божие наступает снаружи. Сначала порядок наводится вокруг, а потом внутри. Царство Божие восстанавливается прежде всего в сердце. Здесь. Неприметным образом, как сказал Господь. Люди не поняли. Люди не поняли. Еще закрыто было им, что царь твой, который грядет на ослице, молодом осле, царь наш, он сначала, прежде чем прийти как царь и Господь во всей своей власти, и прежде чем прийти установить царство, сначала пришел как Царствие Божие. Помните, мы с вами тоже размышляли об этом, когда он сказал, что покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. И мы сразу задали вопрос сами себе, а где же оно приблизилось, в каком населении, в каком городе, в каком селе уже Царствие Божие было, раз Господь сказал. И мы поняли, что Царствие Божие – это сам Господь Иисус Христос. Он и есть это Царствие Божие. Но Царствие Божие – это там, где Бог царствует над сердцами. И Иисус Христос пришел как пример Царствия Божия. Он, став человеком, подчинился Отцу. И Бог Отец был его царем. А он был человеком, последним Адамом, вторым человеком, который пришел не только показать пример Царства Божия, он пришел как начало Царства Божия. И пункт проповеди так и звучит. Иисус – начало Царства Божия. Он начало, он начинает его, он являет Царствие Божие, являет пример подчиненности своей воле, воле Отца Небесного. Он показывает, и мы видим это в молитвах Иисуса Христа, не моя воля, но твоя да будет. Это пример, он начало Царства Божьего. Он не просто царь, он пришел, прежде чем прийти как царь и господин, он сначала пришел как подданный Царству Божьему. Понимаете, в чем дело? И он во всем явил Царство Божие в сердце своем. Но люди этого не поняли. Люди этого не поняли. Но это хорошо понимал сатана. Это хорошо понимал сатана. И сегодня мы с вами будем более внимательно рассматривать, как он искушал Иисуса. Помните, когда Иисус в начале своего служения отправился в пустыню и 40 дней не ел, не пил, и напоследок залкал. И вот сатана искушает Иисуса. И он хорошо знал, сатана хорошо знал, что Иисус – Бог, Сын, но Он пришел как человек. Первый Адам проиграл, мягко сказано проиграл, потерпел поражение, и он пришел как второй Адам, чтобы одержать победу. Но одержать победу как человек. Человек, подчиненный Богу. Понимаете, в чем дело? Человек, который послушен Отцу, который исполняет волю Отца. И именно так он мог одержать победу. И сатана это хорошо понимает, и он искушает Иисуса. И давайте мы сейчас прочитаем Матфея 4 глава. Матфея 4 глава. С 1 стиха. И так тут написано, тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Если Иисус был искушаем, то тем более будем искушаемы мы, правильно? И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Итак, в чем хитрость была искушения? Хитрость искушения была в том, чтобы заставить Иисуса поступить твоевольно. по-своему, без воли Отца. Ну да, ну ведь явно здесь греха не было, да? Сделать, тем более он имел такую власть. И мы видим, как он являет эту свою власть. Он кормит тысячи людей, да? Но в этом случае отец не говорил Иисусу так поступить. Воля Божья была в том, чтобы он был в пустыне и постился. Воля Божья была в том, чтобы он смирял тело свое. Но сатана хочет, чтобы он поступил своевольно. Если бы он в этом случае поступил так и сделал не по воле Отца, а по своей воле, Иисус согрешил. Согрешил как человек. Я не представляю вообще, как бы вообще двигались в дальнейшем события, дальнейшие. Но если только воображением туда заглянуть, знаете, что это такое вообще было бы? Это крах Вселенной. Это вообще, вся Вселенная бы свернулась, это вообще... Но это невозможно. Это невозможно. Иисус, Божий Сын, водимый Духом Святым, исполнял волю Отца. И он, и как он, смотрите, как он, пример для нас, как он отвечает. Он мог бы сказать своими словами, сказать бы, отойди, сатана, кто ты такой, что мне указываешь, да? Я Сын Божий, я не буду. Но смотрите, как он отвечает. Он берет слово из Писания. Почему он так делает? Он поступает так, как должно поступать человеку. Человеку. Я напоминаю, что Иисус пришел как пример Царства Божьего, как человек, подчиненный Богу Отцу. И Он поступает так, как нам надо поступать. Он берет Слово Божье, хотя Он сам является Словом Божьим, но Он берет Слово Божье, которое дано нам, людям, дано как откровение, которое записано в Писании, и Он берет это Слово и говорит, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Фактически Иисус говорит, что жить я буду волей Божьей, а не своеволием. Он отвергает предложение поступить своевольно, и он говорит, что жить мы, люди, можем всяким словом, исходящим из уст Божьих. Он указывает на совершенство Божьей воли. И что, я повторяю, важно для нас, он отвечает словом, которое есть у нас. Он бы мог ответить его любым другим своим словом. Но он отвечает, как человек, и мы можем так, и у нас есть такое оружие. Мы можем отвергать, побеждать Словом Божьим. Не своим словом, мы не должны полагаться на свою логику. Если мы думаем убедить кого-то, освободить его от чего-то, от какой-то болезни, от беса, или от какой-то проблемы, или сами хотим освободиться, не полагайтесь на логику. На человеческую логику, я имею в виду. Только лишь на Слово Божье. Еще один момент. Совершенство Божьей воли. Мы жить будем Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Не хлебом одним будет жить человек. Прислушайтесь к этим словам. Но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Если мы хотим, чтобы в нас царствовала жизнь Божья, нам нужно жить этим словом, питаться этим словом. Воля Божья, она, мы уже говорили, есть как откровение о Боге, о человеке, как откровение о том, как нам жить. И вот мы верою, мы принимаем это Слово Божье. Мы принимаем верою, что Иисус Христос Божий Сын. Мы принимаем верою, что Он пошел на крест ради нас. Мы принимаем верою то, что спасение даруется по благодати. Мы принимаем верою то, что мы спасаемся только когда мы нищие духом. Вот мы вчера читали с детьми вечером Слово Божье «Блаженны нищие духом». И мы принимаем это верою, ибо их есть Царство Божие. Сильные духом, богатые духом не являются жителями Царства Божьего. Нищие духом, те, которые понимают свою нужду в Боге, которые каждый день зависят от Бога. Нищий, он, в чем отличие нищего? Он не имеет запаса, он не имеет в себе силы, чтобы трудиться, он не имеет в себе достаточно денег, чтобы жить просто. Пенсионеры тоже, кстати, не имеют силы, чтобы трудиться. Они уже устали, им пора уже отдыхать. Но у них есть подкрепление, да? А нищий, у него нет этого. Нищий каждый день выходит и зависит от того, что ему подадут. И мы каждый день зависим от милости Божьей. И почему в молитве «Дай хлеб наш насущный на сей день»? И блаженные вот такие нищие, которые не имеют в себе запаса. которая полностью, каждый день зависит от Бога. Каждый день зависит от Бога. Итак, воля Божья, она явлена как откровение о Боге и как откровение о том, как нам жить. И жить Словом Божьим, это значит не просто послушать, а верою принять это и согласиться. А вера обязательно поведет нас на исполнение, потому что воля Божья, если Господь говорит, сюда нельзя, здесь плохо, а сюда иди, здесь хорошо, поступай так, и мы верою, мы понимаем, что тогда единственный путь, и мы верою принимаем, и мы действуем. То есть мы живем Словом Божьим. Если мы не исполняем Слово Божье, мы не живем. И Господь сказал, что не хлебом будем жить одним, но Словом Божьим, исходящим из Слова Божьего. Когда мы верою принимаем и исполняем Слово Божье, вот тогда мы живем. Запомните это, братья и сестры. Если мы не исполняем Слово Божье, мы движемся в обратную сторону от Бога. Смерть начинает действовать в нас, в членах наших, в телах наших. Если в возрожденном человеке в сердце смерть не может зайти туда, потому что там семя его пребывает, то тела наши еще ожидают искупления. И мы сегодня будем читать в Библии, что кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, и оттого многие из вас болеют и даже умирают. Недостойно – это когда мы не исполняем волю Божью. Когда мы не верим воле Божьей, не верим Слову Божьему. И начинаем болеть. Смерть начинает действовать в наших телах. И если мы не подчиняемся, плоть до смерти может дойти. От того болеют и даже умирают. Господь сказал, что жить будем Словом Божьим, волей Божьей. Господь Иисус показывает совершенство Божьей воли Отца даже над волей Его, как совершенного Адама. Обратите внимание, Он отказывается от Своей воли. Это чудо, это вообще уму непостижимо. Как это так? Совершенный Адам, Иисус, Божий Сын, отказывается от Своей воли ради воли Отца. Он показывает нам, что только воля Божья, благая, угодная и совершенная. Дальше, следующее место Писания, которое нам говорит о совершенстве Божьей воли и о том, как это важно для нас жить волею Божьей, это мы открываем первое послание Иоанна, 5 глава, 14 стих. 1 Иоанна, 5 глава, 14 стиха. Мы прочитаем тут два стиха. стих. Здесь есть обетование для нас. Здесь есть явленная воля Божья, явленная нам, вот как вот нам надо молиться. Здесь явлена истина о том, как нам жить, собственно. Итак, мы читаем. Первое послание Иоанна, 5 глава, 14 стиха. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем, просимое от Него». Итак, какое дерзновение мы имеем Его, что если просим чего по воле Его, Он слушает нас. Вопрос. А если мы просим чего не по воле Его, а по воле Своей? Как вы думаете, братья и сестры, если мы просим чего не по Его воле, а по воле Своей, Он слушает нас? Согласно этому месту Писания, Он слушает нас, когда мы просим чего по воле Его. Своеволие – это грех. Своеволие – это грех. Что бы мы хорошего ни просили, как бы красиво это ни звучало, но если мы просим не по воле Его, я уже с вами делился примером, как один брат был очень силен в молитвах. И Бог отвечал на его молитву. Он был очень силен в служении. У него спрашивали, откуда у тебя такая сила? Он отвечает, он говорит, научитесь всегда молиться по воле Божьей. Ищите волю Божью в Слове, в Писании и молитесь по воле Божьей. И здесь и обетование, и мы верою принимаем это обетование, что если чего просим по воле Его, то Он слушает нас. Воля Божья есть освящение наше. Воля Божья есть молиться за царей, за правителей. Воля Божья есть молиться за своих детей. И мы молимся. Но мы молимся по чьей воле. Один человек, он говорит, вы какой я хороший, я молюсь за царей. Казалось бы, он молится по воле Божьей, но в него, в разуме, в него представление, что это он по своей воле молится. Какая опасная хитрость здесь лукава. Такую молитву Бог даже слушать не будет. Вроде бы все правильно, вроде в Писании написано. Но, если мы молимся по воле, я молюсь так, мы молимся так, Господи, ведь это Ты сказал, это Твоя воля. Это не моя воля, оказывается. Это не потому, что я так захотел, я такой хороший. Я об этом знал, что воля Божья, оказывается, молиться за царей, молиться за церковь. И мы молимся уже с другим расположением сердца, с другим представлением. У нас в нашем разуме уже порядок, Божий порядок. И мы молимся по воле Божьей. Мы ищем волю Божью, мы жаждем. Вот Господь сказал, блаженны алчущие и жаждущие правды. Слово Божье, правды, праведности и вообще исполнения воли Божьей. И вот сегодня мы с вами будем есть хлеб и пить вино. И даже в этом есть, это даже здесь я вижу связь. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Мы алчим. Иисус Христос, Он и есть истина. Он есть путь, истина и жизнь. Мы алчим Его. Его Слово. Мы жаждем Его исполнения, Его Слово. А когда мы жаждем, мы уже об этом затрагивали, когда мы жаждем, когда мы понимаем, что моя воля, она не дает жизни ни мне, ни моим детям, она несовершенная. И вот в послании Римлянам мы будем читать, там написано, не преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. И вот мы понимаем, что моя воля, человеческая воля, если она не сообразуется с волей Божьей, если она не едина с волей Божьей, она не благая, не угодная, не совершенная. И когда мы это знаем, когда мы это пережили, когда мы это прошли на опыте, вы знаете, оказывается, мало знать, надо это пережить. И вот весь пример, то, что произошло в Эдемском саду, вся Библия, я вижу в этом пример. Я вижу пример того, что Бог сначала говорит, потом дает сначала это пережить, попробовать, вкусить, а потом уже над корытом свиным, как вот блудный сын, да, опомнился и пришел в себя, когда ему не давали даже есть эту свиную еду. И он вспомнил, что в доме отца моего хлеба много, и там едят призабильно, а я здесь, со свиньми. И вот Бог нам дает пройти, чтобы мы вкусили, что моя воля – это вот то, что вот в корыте. А твоя воля – это хлеб, манна небесная. Это хлеб, дающий жизнь, ведущий в жизнь вечную. И вот то, что мы сегодня будем делать – это прообраз. Прообраз, видимый прообраз нашей жизни. Еще вчера мы читали с детьми, и там было такое местописание, когда Господь Иисус проходил мимо смоковницы, и она не дала плода своего, и он ее проклял. И он потом сказал, что всякое дерево познается по плоду. Не может худое дерево приносить добрый плод. И не может доброе дерево приносить худой плод. Здесь еще один урок для нас. Братья и сестры, не может худое дерево приносить добрый плод. Так сказал Иисус. Это воля Божья. Знаете, не надо пытаться ему как-то обойти, по-другому что-то их толковать. Господь сказал, что не может худое дерево приносить добрый плод. Поэтому для нас людей, спасение только в том, чтобы стать добрым деревом. Вот Иисус Христос сказал, я лоза, вы ветви. И Он там дальше говорит, что не может виноград приносить, не может, как там, сначала употребляет какое-то дерево колючее, и говорит, не может приносить. Терния не может приносить виноград, да? Для нас спасение – быть привитыми и вжиться, влиться в эту жизнь, принять, быть крещенными в эту совершенную жизнь Иисуса. И вот Он как раз…
Истинную.
Правильно. И вот Он как раз… Правильно, в истинную лозу. И Он как раз и пришел, чтобы быть вот этой лозой. Понимаете, мы с вами не боги, и богами стать не можем. А Он стал человеком, совершенным человеком, чтобы мы стали такими, как Он. И Он нас привил, крестил в себя. И не может плохое дерево приносить. Не думайте, что человек сам по себе может принести добрый плод. Не может. И мы сейчас с вами будем есть и пить. Это образно говорит о том, что мы причастники Его естества. Мы заявляем всему миру, что мы привиты к Нему. И мы алчим и жаждем правды. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Я хочу вам еще одно место Писания прочитать. Матфея, 21 глава. Матфея 21 глава. Двадцать первый стих. Это продолжение той истории смоковницы, когда Иисус проклял смоковницу, и она тотчас засохла. Ученики спрашивают его, как это так может быть. И вот в 21 стихе мы читаем, Иисус сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, то не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете, поднимись и ввергнись в море». Вы представляете, что это такое? Вот у нас вот самая большая гора, это, наверное, он Терекон, там, Загорской шахты, да? Тот говорит, если будете иметь веру за отличное зерно и скажете горе, поднимись. Я представляю, что такое может быть. Это территория такая, больше несколько квадратных километров. Да, поднимается гора, это масса, и он говорит, поднимись и ввергнись в море. Читаем дальше, это я не говорил своими словами. Поднимись и ввергнись в море будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Здесь золотое слово. Здесь главное, ключевое слово – верою. И все, как это мы можем все, чего не попросить? Здесь ключевое слово – с верою. А что такое вера? Вспомните, что такое определение библейское, что такое вера? Да. А еще сказано – вера от слышания Слова Божьего, да? Уверенность ожидаемого всего, мы ожидаем от того, что услышали от Бога. Вера, она всегда основывается на Слове Божьем. И поэтому здесь сказано, и все, чего не попросите, в молитве с верою, а вера основывается на Слове Божьем, вера основывается на воле Божьей. И поэтому здесь, вот эти два места Писания, где говорится, если чего просим по воле Его, то Он слушает нас. И поэтому я не могу, и вы не можете просто подойти к этой горе и сказать... Я имею веру. Нет. Это значит, нужно услышать Слово Божье, которое вам скажет, скажи горе сей. Мы не видим в Писании, чтобы Павел или Петр так сделал. Мы не видим, но это не означает, что они не имели веры. Это значит, что Божьей воли тогда такой не было. И я не знаю, будет ли такая воля Божья. Может быть и будет, раз Господь так сказал. Но мы должны знать, что наша молитва, наша... Тогда дерзновенно имеет силу, когда мы молимся по воле Его. Когда мы слышим Слово Божье, Господь нам говорит, сделай так. И мы говорим, Господи, сделаю так. По воле Его. И тогда наша молитва сильны. Итак, Римлянам 12 глава. Воля Божья благая, угодная, совершенная. Воля человеческая не может быть благой, угодной, совершенной. Возлюбить волю Божью. Возлюбить, жаждать, чтобы, вот как в молитве Отче наш, да будет воля Твоя, да придет Царствие Твое на земле, как на небе. Да будет воля Твоя. Уже в молитве Господь дает пример. Не моя молитва, не моя воля. Да будет воля Твоя, Господи. Некоторые говорят, то что же там, роботы что ли? Вы называйте как хотите это, роботы, не роботы. Я не хочу даже это слово обидное применять. Я знаю, что в Библии написано, что только воля Божья благая, угодная, совершенная. И если мы живем по воле Божьей, отвергая всякое своей воле и подчиняемся воле Божьей, то это жизнь для нас, это радость для нас, это сила для нас. Если в нашей жизни нет силы, это явный признак, что мы не питаемся Словом Божьим, не исполняем волю Божью. И вот сегодня день такой, когда мы вспоминаем о страданиях Иисуса Христа, вспоминаем о том, что Он отдал свою жизнь, совершенную жизнь ради нас, что Он пострадал ради нас, чтобы научить нас любить Его волю, чтобы сделать нас деревом добрым. Какая честь, какая милость, какая благодать сделать нас, возродить нас, сделать нас деревом добрым, потому что не может дерево худое приносить плод добрый. И вторая часть Евангелия, и не может дерево доброе приносить плоды худые. Это Евангелие, братья и сестры. Это Евангелие. Потому что здесь в послании Иоанна также написано, что всякий рожденный от Бога не грешит и не делает греха. Это Евангелие. Потому что сатана, соблазнитель лукавый, подойдет и скажет вам, вот ты христианин, а ты согрешаешь. Значит, ты не доброе дерево. И мы усомнимся. И мы усомнимся в своем возрождении, фактически мы усомнимся в обетовании Божьем, потому что Господь сказал, что верует, кто верует в Сына Божия, имеет жизнь вечную. И Он будет бить, Он будет рубить сюда под корень, чтобы вы усомнились в том, что Бог выполнил свое обещание. Держитесь за Слово Божие, что если вы верите в Иисуса Христа, значит, вы имеете Духа Святого. Но если в вашей жизни только горькие плоды, если вы не сокрушаетесь о грехах ваших и не плачете о грехах ваших, и не печалитесь ради Бога, а печалитесь только ради себя, то это плохой признак. А то в этом случае нужно скорее идти к Богу. Отличие возрожденного человека в том, что он, когда согрешает, он ненавидит грех. Он идет к Богу, он приносит его, он говорит: «Господи, прости», потому что сказано, что если ходим во свете, то он, будучи верен и правен, прощает нас и очищает нас от всякой неправды. Слава Тебе, наш Господь Иисус, благодарим Тебя. Давайте мы сейчас помолимся, поблагодарим нашего Бога. Вы представляете, мы причастниками, какого чуда мы стали? Причастниками действия жизни Божьей. Здесь среди нас Бог. Здесь среди нас Бог. Мы пускай не видим, но вера – это уверенность в невидимом. Братья и сестры, посмотрите глазами веры. Здесь, вот здесь среди нас Иисус, Господь, который Духом Святым живет в нашем сердце, во всей своей полноте. И мы имеем полноту, и Он здесь с нами. Мы причастниками этого чуда. Этого чуда. И это только прообраз того чуда, которым мы живем. Мы живем им. Мы живем, как написано, жить будет мною. Верующий у меня жить будет мною. Мы живем волей Его. Слава Ему. Давайте мы поклонимся Ему. Аминь.